Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08 в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Добрый всем. Ну, пока еще день, скоро вечер. А «Особое мнение» сегодня представляет журналист Юрий Сапрыкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В управделами президента обещает изучить проект Министерства культуры о границе культурной охранной зоны Кремля. О чем идет речь? Действительно, этот проект размещен сейчас на ресурсе regulation.ru. Можно с ним ознакомиться. Большой очень документ. Среди прочего, там разграничивается территория зоны для Московского Кремля и близлежащих как раз зон. Согласно документу, в охраняемую территорию, помимо самого Кремля, включены Красная, Болотная, Манежная площади, прилегающие к ним улицы, Васильевский спуск, Зарядье, окрестности Храм Христа Спасителя, среди прочего упоминается Болотная площадь. Ну и понятно, что там не будет, возможно, устанавливать какие-то рекламные конструкции, временные конструкции, яркие вывески и так далее и тому подобное. Первое, о чем мы подумали с коллегами, это история с чемоданом на Красной площади. А второе, что мы вспомнили, это что Болотная площадь, ну, в нашем там сознании последних 2 лет, это скорее ассоциация с митингом и с протестной акцией. В самом документе никаких запретов на массовые мероприятия нет, но понятно, что возведение конструкций, вот эти вещи, они противоречат. Конец митингам на Болотной?
Нет, не конец. Если я правильно понимаю, я сам документы еще не видел, речь идет скорее о, ну, как-то расширении и упорядочивании этой зоны, в которую, например, до сих пор входил Васильевский спуск, на котором еще там особый режим охраны и так далее. И я помню, что именно по этим соображениям, скажем, организаторам разнообразных протестных акций отказывали в проведении митингов на Васильевском спуске. При этом митинги различных прокремлевских движений там проходили неоднократно с временными конструкциями, с концертами, с флажками, с шариками, с чем угодно. Мне кажется, что вопрос о проведении или не проведении митингов где-то вблизости от Кремля, он решается совершенно не регламентом охранной зоны, он решается политическими инстанциями или народной волей, если она достаточно массовая и достаточно мощная. Ну, то есть, мы все помним митинг в защиту Навального, когда был приговор по первому делу. Ни охранная зона, ни то, что на Манежную никого не пускали, ни особые меры безопасности, ничего никому не помешало. Вот, так что это вопрос, ну, который невозможно прописать в инструкциях, и не инструкциями он будет решаться.
Юрий Сапрыкин, напомню, телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт «Вызван», к вашим услугам и сайт «Радио Эхо Москвы», echo.msk.ru. Ну вот наши слушатели задают вам уже вопросы, и среди них есть, например, вопрос как раз-таки о возможности собрать такие митинги, возможности провести такие митинги, но скорее не сомневаются-то не в том, что разрешат или не разрешат, а в том, что проблемы могут возникнуть как раз с другой стороны. Илья спрашивает, как вы думаете, что или кто в нынешней политической ситуации может сплотить оппозицию? Против войны на Украине, так все выступают против войны, и власть в том числе. Против кризиса, и здесь тоже едины во мнении бороться с ним. Та же ситуация с коррупцией и так далее. Осталось ли что-то объединяющее у оппозиции?
А я не уверен, что нужно как-то сплачивать оппозицию. Я думаю, что нужно использовать какие-то... Ну, если бы я был оппозицией или лидером оппозиции, я бы смотрел на то, что происходит вокруг, и использовал бы какие-то политические поводы, на которые нельзя не реагировать. В частности, мы все прекрасно помним марш против закона Димы Яковлева, когда никому не нужно было объяснять, за что мы выходим, почему по бульвару, а не по Садовому кольцу и так далее, и так далее. Все было... предельно четко и очевидно. А как только собирается какой-то высокоумный синклит и начинает писать программу из 25 требований и как бы еще каким-то специальным маркетинговым образом решать, а какие требования выставить вперед, а какие запрятать, чтобы собрать побольше народу, и когда для этого митинга нет особого повода, тогда начинаются эти сомнения и эти вопросы. А можно ли сплотить оппозицию? Нельзя ли сплотить оппозицию? Сколько выйдет? 30 тысяч, 25 или 45? По-моему, ну как бы это какой-то неправильный разговор. И ну как бы если есть повод, если есть четкие требования, объединяющие людей, неважно, оппозиции они или нет, и ну как бы как они себя определяют, то тогда и митинги соберутся. А если нет, то тогда и будет разброд и шатание.
Ну, это такая, получается, ситуационная обобщенность, что ли?
Вот, мне кажется, вообще, что митинги, извините, это не самоцель. Как бы мы просто за последние 3 года у нас как-то не было других хоть сколько-то заметных способов вот такого массового политического действия, поэтому мы постоянно очень нервничаем на тему того, а придут ли люди на следующий митинг, и как бы сделать так, чтобы пришло побольше. Мне кажется, что если есть повод, и если есть какая-то энергия, если есть здоровая злость, то люди не придут. Если нет, то не придут. И никакими какими-то искусственными приемами и наглядной агитацией, и дизайном листовок этого не добьешься.
Ну, учитывая последние новости экономические, я имею в виду последние, конечно, не в период нескольких дней, да, а вообще некоторые перспективы и ожидания, то здесь, казалось, как раз этих поводов будет достаточно.
Мы плавно подбираемся к маршу «Весна», я так понимаю, да?
Да, мы к нему подбираемся.
Хорошо. Я могу сказать то, что я чувствую, и то, как это выглядит с моей колокольни. Сейчас приблизительно четвертый, что ли, или третий кризис, который я переживаю, и были, надо сказать, кризисы и покризисней. И ни один, я не помню ни одного раза, чтобы у меня возникало желание против этого кризиса выйти на демонстрацию. У меня возникало желание пойти и наняться на вторую работу или найти какой-то дополнительный источник заработка, или работать не 8 часов, а 12. И мне кажется, что примерно так же мыслят и более-менее все представители, извините, городского среднего класса. А митинги против кризиса – это когда приезжают шахтеры, стучат касками по горбатому мосту. И то для того, чтобы они превратились в некоторый политический факт, нужны политтехнологи, которые этих шахтеров привезут, и первый канал, который их покажет в новостях. Вот тогда они становятся фактом политической жизни. Представить себе митинг массовый среднего класса против кризиса, но можно против зимы с таким же успехом собрать митинг. Вот, ей-богу, это не то, что меня сейчас заводит, тем более, что давайте будем честны друг перед другом, кризис этот еще, ну, как бы не настолько серьезно ударил по благосостоянию людей, которые на эти митинги ходят. То, что волнует меня больше всего, и то, за что бы я вышел на любую демонстрацию, это война. И мне кажется, что нынешний кризис – это ее производное и это ее следствие. И мне не очень приятно, я не знаю, почему антивоенные требования зашиты в этот список лозунгов марша 1 марта куда-то на 5-м месте. Вот, мне видится в этом некоторое какое-то странное лукавство. То есть, насчет войны существуют разные точки зрения, давайте мы эти антивоенные требования куда-то упрячем, а вось их и не заметят. А вот кризис, вроде бы он для всех кризис, глядишь, побольше народу соберем. Мне кажется, это, ну, как бы не очень здорово. Меня волнует война, меня волнует то, что гибнут люди в Донецке, гибнут люди в Краматорске, в Дебальцево, в Мариуполе, гибнут граждане моей страны и русские люди, которые живут на Украине. Вот ради этого я готов выходить на любые митинги, чтобы это остановилось, и чтобы Россия, моя страна, сделала все для того, чтобы это остановилось. Вот при этом, давайте я договорю, мне, ну, в общем, вот при всех этих моих претензиях, да, мне кажется, что вот начинать там ломаться и торговаться с организаторами марша, а что это вы вот эти слова написали, и они другие, а вот тогда не пойду я к вам, а вот если бы за войну тогда пошел, это тоже не совсем честно.
Вот здесь мы прервемся и через несколько минут продолжим.
«Эхо Москвы».
В эту среду после 21 часа в программе «Своими глазами» на воздушном шаре через Тихий океан. У нас в гостях путешественник, президент Федерации воздухоплавания России Леонид Тюхтяев. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Одна, совсем одна, в свободном плавании и неконтролируемом полете. На этот раз в среду после 22 часов. Таня Фельгенгауэр в программе «Одна». Спрашивает, отвечает, читает ваши сообщения и ставит музыку. Среда после 22. Таня Фельгенгауэр. «Одна».
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В этот четверг после 15:10 в программе «Дневной разворот». Новые поправки к закону об охране памятников. Нужны ли памятники архитектуры? В нашей студии глава Департамента культурного наследия города Москвы Александр Кибовский. «Дневной разворот» в четверг после 15:10. В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Артемий Троицкий. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера. В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. Против кого был организован Голодомор?» У нас в гостях доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Владимир Лавров. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 20 минут – это «Особое мнение» Юрия Сапрыкина. Ну, мы прервались на том, что вас удивляет, что антивоенные лозунги, они, прямо скажем, не на первом месте в повестке дня 1 марта, но при этом вы бы
да, никуда-то,
не стали...
они куда-то упрятаны в списке всех требований всего хорошего против всего плохого. И мне кажется, это не совсем правильно. Но при этом, по-моему, сейчас не самый удачный момент для того, чтобы торговаться и высказывать претензии организаторам, мол, за кризис не пойду, а против войны пойду. У нас не так много способов вообще выразить свое отношение и предъявить себя в качестве ну, какой-то общественной силы, которая еще не влилась вот в этот общий хор всеобщего одобрения военных действий, требования все большей конфронтации с Западом. Мы можем, я могу про это на «Эхе Москвы» рассказать, если меня позовут, могу про это статью написать, могу выйти на демонстрацию, пока такая возможность есть. Поэтому, как бы, какие возможности есть, такими и надо пользоваться. И что бы там ни было написано на знаменах этого марша, всем все понятно.
Ну, так или иначе, если посмотреть на последний...
Я вношу туда свой смысл, который мне кажется важным. Вот мне кажется важным идти туда против войны.
То есть нужно выбирать тот пункт, с которым ты чувствуешь солидарность, как гражданин.
Ну, можно сказать и так.
Удивительно, что за эти последние полтора года, ну, если так вспомнить ретроспективно, да, мы видели такой взлет патриотических настроений после Крыма. Мы видели первую очень яростную реакцию на те события, которые были на востоке Украины. Но за эти полтора года, несмотря на то, что накал страстей, ну, я имею в виду для рядовых россиян, он так немножко улегся.
Год.
Он немножко улегся, но дело в том, что вот этих антивоенных настроений, их как таковых массово нет.
Ну, печально, что могу сказать.
Ну, это ведь странно даже с точки зрения просто телезрителя. Да, понятно, в каком формате мы получаем эту информацию в массовом своем масштабе. Но так или иначе, есть факт гибели людей. И почему-то он не вызывает такого отторжения и желания сказать «так нельзя, я готов за это выйти на улицу».
Ну, видимо, тогда мы вынуждены признать, что, что людям хочется войны, или что они, по крайней мере, к ней равнодушны, что им, в общем, все равно, или что они считают ее справедливой и вполне оправданной. А почему так происходит? На это есть масса причин, начиная от того, что, ну, чисто психологически это просто очень удачный способ вот выплеснуть накопившуюся какую-то тяжесть по поводу неустройства собственной жизни и по поводу того, что, ну, как-то на бытовом уровне в России очень тяжело все складывается. Ну, то есть, получаю мало, работаю охранником, 9 месяцев в году холодно, все время темно, в квартире не топят. Так вот, наконец, стало понятно, что это Обама во всем виноват, а еще вот какие-то укропы за него вписались, предатели, бандеровцы. Ну, давайте пойдем им настучим за все, что у нас не получилось.
Есть где душу отвести.
Есть где душу отвести хотя бы на психологическом уровне. Вот все недовольство и вся какая-то фрустрация, которая вызвана, ну, вполне обычной, такой бытовой русской неустроенностью, она вся выплескивается вот туда, вот на этих врагов, про которых вот еще год назад мы не знали, что это враги, а сейчас это всем кристально ясно. Вот, ну и чего греха таить, телевизионная пропаганда очень удачно и очень точно нажимает на все болевые точки, произносит все святые для каждого русского человека слова, представляет этот конфликт в виде войны с фашизмом, такой же, который мы вели в 1941-1945, и как войну абсолютного добра против абсолютного зла. Вот. И этому гипнотическому воздействию очень трудно противостоять. Очень трудно сказать, что как бы... К сожалению, вот это естественное желание бежать и защищать русских людей на Донбассе, надо остановиться и выдохнуть, когда это желание тебя посещает. Потому что, к сожалению, чем больше мы их защищаем, тем больше их гибнет, как это ни ужасно.
Ну, к тому, что телевидение показывает и чего не показывает, мы еще вернемся через несколько минут. Но вот сейчас в этой большой теме Украины я бы хотела вот какой вопрос затронуть. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко фактически предложил свои, услуги почти в ранге миротворца. Он предлагает гарантии по прекращению конфликта в районе Дебальцево, за которым следят все уже несколько суток пристально, и выводу оттуда украинских военных. Говорит следующее. Мы готовы не просто быть посредником, а достойно прекратить этот конфликт в районе Дебальцево и вывести всех военнослужащих Украины оттуда под наши гарантии, что они больше никогда не будут воевать. Если кого-то напрягает то оружие, которым обладают военнослужащие Украины, окруженные в Дебальцево, то мы готовы принять на территории Беларуси это оружие. Конец цитаты. Есть ощущение, что на всей истории с Украиной, на всей истории с переговорами по Украине меняется имидж Александра Лукашенко.
Конечно,
это какой-то ребрендинг практически украинского, белорусского руководства.
Он главный победитель в этом конфликте. Он абсолютно виртуозно использует все возможности, которые ему предоставляются. Он вернулся фактически в большую европейскую политику в качестве вполне разумного, ответственного лидера. И имидж последнего диктатора Европы, вот этот статус, которым он обладал все последние годы, все это абсолютно с него снято, забыты все там разгоны демонстраций, все посадки политических оппонентов, как бы все прощено. Теперь он голубь мира.
А вот этот уход от имиджа...
Кстати, если вот на этом миротворческом поприще ему удастся чего-то добиться, я буду только рад и готов ему за это аплодировать. Как бы ради бога, если ну, истории угодно, чтобы мир на украинскую землю принес именно Лукашенко, после всего, что он сделал в Беларуси, хорошего и плохого, пусть будет так, ради бога.
А вот этот уход от имиджа последнего диктатора Европы в кавычках, он... происходит в силу
оказалось,
его...
что он при, как минимум предпоследний.
Вот, он происходит в силу его чувства ветра или на сравнении с соседями для Европы и для мира?
Ну, тут очень много факторов. Он происходит и в силу того, что он, ну, отчетливо дистанцируется от России, но при этом не рвет с ней связей. Он по-прежнему вроде как друг, но уже не готов бросаться нам на шею или объединяться с нами в единое государство. Вот. Он может разговаривать и с одной страной, и с другой страной, и, ну, как бы Европа признала его в этом качестве. Ну и прекрасно, что могу сказать.
Угу.
Пусть хоть так. Как бы, если единственным переговорщиком может выступать Лукашенко, это посредником между всеми. Это лучше, чем если бы такого посредника не было вовсе.
А это что такое? Чувство перспективы? С кем лучше? Или, ну, такое немножко держание вот этой дистанции с Москвой?
Нет, это чувство того, что как бы завтра вот этот русский мир и самопровозглашенные республики могут появиться на территории твоей страны. Вот, и поэтому, ну, вообще-то нужно дружить до известной степени, пока это не противоречит твоим интересам.
Юрий Сапрыкин, его особое мнение, напомню я. Телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Ну и твиттер вызван тоже, не забывайте, пишите, будем читать. Вернемся через несколько минут в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Русский мир. Вот сейчас будем говорить про стереотипы внутри и русского мира, и соседнего мира. Сегодня стало известно о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало трем российским фильмам, ну, вернее, фильмам российского производства в выдаче государственных удостоверений на право распространения и демонстрации этих фильмов. Ну, две ленты из этих трех, они рассказывают о силовиках, а третья лента – это «Брат 2». И вот на каком основании «Брат 2» нельзя показывать. В частности, речь идет, говорится в заявлении ведомства, о фильме «Брат 2», который запрещен для кинотеатрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на всей территории Украины, поскольку он содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку, а также из-за некорректности демонстрации этого фильма во время агрессии на востоке страны. Ну, фильм популярный, многие, наверное, догадываться, о каких эпизодах идет речь, о каких сценах.
Но... Вы мне еще за Севастополь ответите.
Например. Или сцена с двумя бандитского вида людьми в аэропорту, которых...
Да, давайте будем говорить откровенно. В этом фильме русский бандит бьет украинцев по факту того, что они украинцы. Параллели с сегодняшними событиями провести нетрудно.
Ну вот это обоснование, некорректность демонстрации этого фильма во время агрессии на востоке страны. Как вам кажется, вообще это допустимая история?
Мне кажется, это идиотизм. Один из многих идиотизмов, которые возникают на государственном уровне в стране, которая борется с реальным или воображаемым врагом всегда. Идиотизм как минимум в том, что вообще что такое запретить фильм в 2015 году? Уже с торрентов его снести, из Ютьюба убрать. Спустя 15 лет, заметим, после того, как он снят, и после того, как его все, кому надо, много раз посмотрели и выучили наизусть. Единственное, чего можно добиться этим запретом, сделать рекламу этому фильму среди тех, кто его пока не успел посмотреть или ничего о нем не знал. Это мера абсурдная и бессмысленная. Хотя... хотя я понимаю, чем она вызвана. И это не сцена в аэропорту. Я думаю, что, может быть, сами запретители для себя это не смогут сформулировать. Штука в том, что Данила Багров, главный герой «Брата 2», это, конечно же, архетип русского ополченца, который сражается сейчас на Донбассе. Один к одному. Если бы Балабанов снимал «Брата 3» в наши дни, конечно, действие происходило бы где-нибудь вот там, в Горловке или в Артемовске или в Донецке. Вся вот это, все вот это новое имперское сознание полностью вышло из образа «Брата 2», из того, что говорит в этом фильме Данила Багров, из того, как он видит мир, из того, что он чувствует. Балабанов видел все на годы вперед и на километры вглубь. Просто тогда к этому можно было относиться там с иронией, с какой-то постмодернистской и с дистанцией, играть вокруг этих настроений в жанровое кино. А сейчас герой просто вышел с экрана и с гранатометом за плечами пошагал по бескрайним полям Донеччины.
Кем бы в этой новой реальности был старший брат главного героя, которого сыграл чудесный актер Сухоруков по кличке Татарин в этой эпопее двухсерийной?
Вот этого я не знаю.
Тот самый, у которого и с принципами не очень, и язык он за зубами держать не очень умеет.
Я думаю, что он сидел бы и писал бы сейчас комментарии, гневные комментарии к вам на сайте. Или сидел бы, ругался в Фейсбуке с... обзывал бы там скотами и предателями каких-нибудь либеральных публицистов. Вот. Он не воевал бы, мне кажется. Но был бы очень сильно в эту историю вовлечен и очень зол на всех национал-предателей и на всех врагов Родины.
Ну вот здесь история с «Братом 2», да, вы ее объясняете такой какой-то интуитивной реакцией на совпадение. Как быть с предупреждениями, которые получают некоторые украинские каналы? Ну, в частности, я имею в виду телеканал 112 Украины. Он получил предупреждение за трансляцию программы «Шустер Лайф» от 13 февраля от Национального совета, в которой, среди прочего, были приведены высказывания журналиста Максима Шевченко. Там усмотрели умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной и религиозной
Родины. Смотрите, я всегда чувствую себя неловко, когда мы начинаем обсуждать такие украинские дела, потому что, ну вот давайте поучим украинцев свободу слова. У нас все в порядке с ней. Вот давайте расскажем еще нашим славянским братьям о том, как не надо закрывать телепрограммы. Мне кажется, что ну, как бы у нас не очень хороший опыт на эту тему, и особенного морального права их учить у нас нет. Но, тем не менее, мне бы очень не хотелось, чтобы мои украинские друзья, пережив Майдан, пережив войну, пережив вот этот ужасный год и следующие годы, которые тоже ничего хорошего не обещают, чтобы они оказались в путинской России номер два, где закрывают популярные программы за то, что в них там, в течение трех минут говорил какой-то неприятный человек, какие-то неприятные вещи, где нет места никакому инакомыслию, и где точка зрения государства текущая является единственно возможной. Мне бы очень не хотелось, чтобы мои украинские друзья оказались в таком государстве.
Ну, когда есть какой-то конфликт, и ты какой-то участник этого конфликта предполагаешь, что твоя сторона не права, то хочется, чтобы хотя бы оппоненты были правы. А тут какая-то история, где все очень похоже в смысле информационного поля. Почти один в один, с каждым днем все.
Как говорит один известный российский публицист, все не так однозначно. И из того, что... Понимаете, дело в том, что война ни для кого не проходит бесследно. Вот, и мне очень не хотелось бы произносить эти слова и вообще разрушать какую-то черно-белую картину мира, но тем не менее война не проходит бесследно даже для той стороны, которая является в ней, ну, может быть, стороной страдательной или жертвой агрессии и так далее, и так далее. Вот в результате неизбежной мобилизации, необходимой мобилизации, неизбежного ожесточения все равно внутри государства происходят какие-то перемены. Давайте оставим сейчас за скобками вопрос, кто в этом виноват и кто это ожесточение спровоцировал. Но еще раз, мне очень не хотелось бы, чтобы в результате всего этого мои украинские друзья оказались в путинской России номер два.
Возвращаемся в Россию к делам российского телевидения. Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично так высказала некоторые пожелания как раз к популярным российским ток-шоу. И говорит она, на самом деле, цитирую я не могу смотреть ток-шоу, когда вытаскивает какую-то бедную, обездоленную молодую женщину, которая неизвестно от кого родила ребенка, приводит этих парней, делает генетическую экспертизу на телевидении. Сенатор выразил недоумение, зачем под видом рейтингов эту грязь вытаскивать на Первый канал, я цитирую, на всю страну полоскать белье. По ее мнению, в России много замечательных, красивых семейных историй, на которых можно воспитывать, пропагандировать традиционные для страны семейные ценности.
А ток-шоу, где призывают Киев сжечь напалмом и разбомбить всех украинцев и довести танки до Берлина, и стоят и делят карту Европы, что мы себе заберем, а что Польша отдадим, ей нравится смотреть? Мне кажется, на этом фоне ущерб душевному здоровью, который наносит ток-шоу про девушку, которая от кого-то не от того родила, он абсолютно ничтожен. Пусть лучше во всех ток-шоу показывают девушек, которые родили не от того, от кого надо. Я вот предпочел бы видеть такие ток-шоу, а не про то, что всех надо расстрелять, поубивать и разбомбить атомной бомбой.
Как-то получается только два варианта безальтернативно.
Нет, почему? Нет, есть самые разные альтернативы, но, по-моему, вот для начала, просто чтобы куда-то дальше двигаться, нужно остановиться и выдохнуть, нужно прикрутить вот этот фитиль, который ежевечерне горит в телевизоре, нужно как-то остановить эту ненависть, этот взрыв эмоций бесконечный. У меня вот честно есть ощущение, что как бы людям, которые выступают в этих ток-шоу, им просто нужно куда-то уехать в санаторий и там месяц пожить, погулять по лесу, не залезать в Facebook и не смотреть новостей. Всем нужно немного успокоиться.
Если отойти в этой теме именно от политической ее части, то, о чем говорит Валентина Матвиенко, да, ну, некое воспитание, представление о правильном. Так или иначе, ну, казалось бы, идея неплохая, но у нас с исполнением часто бывает как-то очень странно все. Ну, пропаганда ведь может быть хорошо сделана. Ну, пропаганда хорошо...
Она сейчас хорошо сделана. Она сейчас сделана лучше, чем когда бы то ни было. Мы имеем сейчас в России, по-моему, самую эффективную пропагандистскую машину, которая когда-либо существовала в истории. Блистательно абсолютно сделана. Невероятно талантливо, очень точно, очень круто и очень мощно. Другое дело, что действие ее совершенно разрушительно.
Серьезно? Именно... Складывается впечатление, что она какая-то...
Да, я считаю, что...
убивающая по масштабу, но именно в смысле качества
Нет,
исполнения...
она несет зло. Она очень мощная, очень профессиональная, очень талантливая, но она просто несет зло. Она заставляет людей ненавидеть друг друга, она заставляет людей желать убить друг друга. Она натравливает одних людей на других, одни народы на другие. И делает это чрезвычайно эффективно.
Тогда, казалось бы, при таких механизмах и умениях, почему же нельзя использовать талант к пропаганде на какие-то благие цели? Вот то, о чем говорит, опять-таки, Валентина Матвиенко. Да?
Видимо, потому что не Валентина Матвиенко ставит задачи этим талантливым людям. Видимо, потому что задача сейчас заключается именно в том, чтобы всех держать вот в состоянии вот этого психического и невротического напряжения, белого коленя, а не в том, чтобы как бы воспитывать в людях какое-то там добро и нравственные ценности, что бы нам ни говорили про устои, про традиционную мораль и про все остальное.
Но это вообще довольно опасная штука. Невозможно держать человека в состоянии белого коленя долго, взорвется.
Невозможно.
Значит, это все еще аукнется организаторам?
Не уверен совершенно, что организаторам. Может, это нам с вами аукнется. Как бы это просто не кончится добром. Это все приведет к крайне неприятным последствиям. Вот другое дело, что очень может статься, что а жертвы их станут вовсе не организаторы, а какие-нибудь совершенно непредсказуемые люди. Никогда заранее не угадаешь.
Юрий Сапрыкин и его особое мнение. Спасибо.